Николь Келлер. Случайно папа. Спи, моя радость, усни. Распеваю в полголоса, укачивая дочку. Руки, кажется, длиной до колена и вот-вот отвалятся. Анютка так незаметно выросла. Казалось бы, только-только я принесла кулечек из роддома весом 3 килограмма. А уже скоро 2 года стукнет. Но доченька все равно предпочитает засыпать исключительно на маминых руках. Продолжая бубнить любимую колыбельную Ани, с осторожностью сапера перекладываю малышку в кроватку, уже представляя, как спокойно попью кофе и пообедаю заодно. Спокойно, в тишине. И 2 руками. Бабах! Это так разбиваются мои мечты о времени для себя. И так хлопает входная дверь. Так как время обеденное и муж еще на работе, то единственный, кто может прийти в нашу квартиру вот так запросто, это свекровь. Аня вздрагивает, распахивает глаза, замирает на секунду и разражается громким и возмущенным плачем. На секунду прикрываю веки, чтобы не разреветься в голос, и подхватываю дочку на руки. Она мгновенно повисает на мне, щедро заливая мое плечо слезами. «Все, мое солнышко, ну не плачь, иначе мама тоже сейчас расплачется». Но Анюта и не думает успокаиваться. Возмущенно ревет, что потревожили такой ее чуткий сон. Мысленно стону. Меня потряхивает от эмоций и постоянного недосыпа. Заново укачиваю дочку. Сейчас она проспит 40 минут на моих руках, и у меня будет еще ровно 40 минут свободного времени. Интересно, на что их потратить? На готовку, поесть самой или помыть голову? Дилемма. Придушила бы мать моего мужа, ей-богу. Она ведь прекрасно знает, как дорог мне сон дочери, что это не только время, в которое я ничего не делаю, как она считает, но единственный момент, когда я могу приготовить обед и ужин для семьи. Любовь Григорьевна прекрасно знает, как я не просто устаю, а выматываюсь с ребенком, но палец о палец не ударила, чтобы как-то помочь. Наоборот, делает все, чтобы вывести меня из себя. Ба-бах! Дверь спальни с треском распахивается, и на пороге оказывается муж. Аня снова вздрагивает всем тельцем от испуга и буквально захлебывается криком. «Что ты творишь?» — рявкую на Леню, укачивая и похлопывая Аню по спине. «Нельзя ли потише? Знаешь же, что в это время у дочери дневной сон». «Ну, о чем это я? Мой муж не любит собственную дочь. Более того, ему плевать на нее, и он никогда не скрывал этого. Когда я забеременела, Леня и слышать ничего не хотел». Категорично заявил. Аборт и только. «На вот», — всучил мне 5000. «Я узнавал, тебе хватит, чтобы устранить проблему».
«Проблему? Наш ребенок для тебя проблема?
Мозги мне не делай!» Кривится Леня, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «Мне сейчас не до детей».
«Но он уже есть!» Слезы катятся из глаз, задыхаюсь от безысходности.
«Я все сказал! Крикливое существо мне не нужно, не до него!»
Я рыдала 3 дня, постоянно прося у крошки внутри прощения за то, что нервничаю. Выплакав, казалось бы, все слезы, я все же беру себя в руки и решаю рожать во что бы то ни стало. Поэтому после пар записываюсь на прием к гинекологу.
«Да, вы действительно беременны. Беременность маточная, развивающаяся. Вы будете сохранять ребенка?»
Я сажусь на кушетке, вытираю гель и одеваюсь, не спеша отвечать. Я, конечно, приняла решение, но есть несколько «но». Это жилье и деньги. Я сейчас учусь в университете и живу у Лёни. У меня нет постоянной работы и своего жилья. Мы не выживем на те подработки, которые периодически у меня бывают. Могу ли я так рисковать будущим малыша? Доктор возвращается за свой стол и листает мою карту.
«Это ваша первая беременность?» — смотрит на меня поверх очков.
«Да».
«Тогда я вам не рекомендую делать аборт».
Снова вчитывается в результаты анализов.
«Вы знали, что у вас отрицательный резус-фактор? Если прервать беременность, то потом проблем с ее вынашиванием не избежать.
Подумайте над этим, Олеся». «А что тут думать? Шансов у меня никаких нет. Мы несколько месяцев не разговариваем с Лёней совсем. Утром он встаёт, ест приготовленный мной завтрак, уходит на работу, возвращается, ест приготовленный мной ужин и ложится спать. Или зависает в телефоне, или смотрит кино. Что угодно, но не обращает на меня никакого внимания. Я — вещь, прислуга, мебель, пыль под его ногами». Так продолжается до первого скрининга. Врач предположила, что у нас будет девочка. Первая фраза, которую я произношу за столько времени. Она почти уверена. Вот только эта новость ни черта не радует мужа. «Девчонка? Что за бред? У меня не может быть девочки. В нашем роду одни пацаны рождаются. Признавайся, с кем нагуляла?» Скандал выходит знатный. Настолько, что через несколько часов у меня начинает тянуть живот и начинается кровотечение. На неделю я ложусь на сохранение и твёрдо решаю уходить от Лёни. Ищу подработки на дому. Вырученных денег ничтожно мало, но я коплю как могу. На приданое для дочери и для того, чтобы снять какое-никакое жильё. Но в какой-то момент поведение мужа меняется. Он становится как прежде, ласковым, милым и порой даже заботливым. Говорит, что погорячился, дураком был, постарается исправиться. Что понял, как ошибался, и лучше меня никого нет. Он и правда старался. Худо-бедно, но всё же. С ребёнком не помогал, по дому тем более. Но не унижал, не растаптывал раз за разом, и на том спасибо. Я продолжала разрываться между ребёнком и работой, откладывая копейку к копейке. На всякий случай. Всё было относительно хорошо до сегодняшнего дня.